Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире программа «Детский час». И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Маша Коликова.
Здравствуйте.
Миша Коликов.
Здравствуйте.
Саша Кадр.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, скоро день рождения нашей церкви. Во всяком случае, один из дней года часто называют именно так. День рождения
Матушки Церкви.
Церкви.
Нашей церкви, совершенно верно. И этот день рождения наступает на
50-й день после Пасхи.
После, да, Пасхи. После Воскресения Христова, правильно. Но надо сказать, что в нашем календаре этот день, конечно, называют еще и по-другому. Праздничный день. Вот мы просто на его пороге. Как еще он называется?
Цирковой...
Раз он на 50-й день, значит...
Пятидесятница.
Пятидесятница. Или...
Троица.
Конечно, да. Вот почему так называются и Пятидесятница, и Троица, и день рождения нашей церкви, мы будем разбираться сегодня. Но для начала давайте с вами определим, сориентируемся. Вот если наш путь от Пасхи, от Воскресения до 50-го дня измерить в днях, то мы сейчас где примерно? Между какими днями?
Между 40-м и 50-м.
Между 40-м
и 50-м.
Точно, да, да. А 40-й день – это?
Вознесение.
Вознесение Господне. А 50-й, соответственно, Троица или Пятидесятница. Именно этот день и можно назвать днем рождения Церкви. Ну, давайте мы вспомним, вот о чем повествует Евангелие, описывая дни от 40-го дня, да? Потому что тогда, в 40-й день, день Вознесения Господня, было нечто важное, вот обещано к этому дню, дню Вознесения, связанное с днем, который именуется Пятидесятница или Троица, или день рождения Церкви. Ну, что вообще произошло на 40-й день? Мы напомним нашим радиослушателям?
Конечно.
Вознесение Господне – это что тогда было? Что тогда случилось?
Господь вознесся на небо.
Да, Господь вознесся на небо. Он вывел из города своих учеников на Елеонскую гору. Ученики его обступили, слушали слова о том, что им теперь не должно расходиться из Иерусалима, и пообещал им, что...
Через 10... А, он не говорил,
да,
когда точно,
через 10 или когда.
Обещал он, что... Сойдет Святой Дух.
Он пошлет им Духа Святаго. Да, сказал, Иоанн крестил вас водою.
А я Святым Духом.
А вы будете крещены, да, Духом Святым. И что, когда на них сойдет Святой Дух, они почувствуют в себе силу нести людям учение Христово, проповедовать о Спасителе, проповедовать в Иерусалиме, в других городах и даже в странах. И, сказав это, Спаситель поднял руки, благословил учеников и стал от них удаляться, возносясь на небо. И мы читаем в Евангелии, как бы облако скрыло его из вида. Да? Ну, что же было после Вознесение через 10 дней на 50-й день после Пасхи Христовой. Что произошло в этот день? Где оставались апостолы? Давайте вспомним.
Похоже, в одной горнице, и на них сошел Святой Дух в виде огня.
Точно. Прям вот даже не похоже, а так Евангелие нам повествует, что они, как сказал Господь, так оставались в Иерусалиме. И были они там до наступления еще ветхозаветного праздника Пятидесятницы. Этот праздник был установлен в воспоминании о том, как в древние времена
Аврааму
на вершину горы Синай сошел Бог, Творец, Вседержитель мира, дал своему народу заповеди праведной жизни через какого пророка, помните?
Моисея,
через пророка Моисея. Вот. Ну, вот наступил 50-й день, когда, значит, в Иерусалиме готовились праздновать этот ветхозаветный праздник, и все апостолы, Божья Матерь, находились в горнице, в Сионской, называем, да, Сионской горнице в Иерусалиме. И вот что, давайте напомним ребятам, особенно тем, кто помладше, что рассказывает Евангелие, что же там произошло и стало памятнейшим днем в жизни нашей церкви. Что тогда произошло?
На апостолов спустился огонь в виде языков пламени, и после этого они стали обладать языками, и
разных
у них появилась
народов, да,
сила. В том, что они смогут проповедовать христианство. Ведь до этого дня они были еще не уверены в том, что смогут. А вот после вот этого сошествия Святого Духа даже тот самый Петр, который отрекся трижды, вышел на улицу, и после своей первой проповеди 3000 человек уверовали в христианство.
Да, вот это удивительное обстоятельство. Но не то, что они были не уверены, да, но мы знаем, что особенно после того, как они увидели смертную муку Спасителя на Голгофе, увидели смерть Его на кресте. Они были очень, конечно, растеряны, испуганы. И правильно Маша вспомнила, что даже Петр трижды, когда еще Господь был только схвачен, трижды сказал: «Не знаю Его». А чего они боялись?
Что их тоже накажут.
Да, они боялись тоже такой же участи, боялись испытаний, которые связаны могут быть с тем, что они ученики Христовы. Когда же Господь уже после своего воскресения являлся им, то Евангелие очень таинственно говорит: учил их тайнам Царствия Небесного. И тут они уже они поняли, что воистину Христос воскрес. Да? Невозможно было не убедиться в этом своими глазами, не увидеть. Но действительно, вот верно Маша вспомнила это удивительное обстоятельство. 12 человек, да, Божья Матерь среди них, они еще не чувствовали в себе такой особой силы, чтобы словом своим обратить множество людей ко Христу. А ведь смотрите, это вот эти апостолы, это такая закваска, закваска Церкви Христовой. Пройдет всего немного времени, и Церковь Христова появится не только по всему Израилю, по всей Римской империи. Пройдет еще десятки, сотни лет, и Церковь Христова будет вот из этой закваски апостольской по всем, всем, всем странам мира. Какая сила у этой закваски, у этих 12, которые первые вышли на проповедь. И действительно, мы помним, что комнату, где они собрались, сначала какой-то невероятный, удивительный, привлекший внимание людей шум наполнил, да, а потом вдруг явились языки пламени, которые как бы вот почили, таинственно говорит нам Евангелие, почили на каждом из собравшихся там. И правда, почему, Маш, вот несколько тысяч людей обратило ко Христу первая же проповедь? Смело, решительно после сошествия Святого Духа апостолы вышли, стали проповедовать. Почему так много народу оказалось, слушавших их проповедь? Это было связано с тем, что праздник же был в Иерусалиме, да? И да, туда собралось просто очень много народу. И эта проповедь, сказанная апостолами и апостолом Петром вместе с другими 11 апостолами, она на этих многих собравшихся подействовала с такой силой.
Если это была первая проповедь.
Да, самая первая. Удивительно. Да, это была самая первая проповедь. А уже крещение приняло около 3000 человек. Какой силой слова они обладали?
Один человек,
да,
который даже ораторскому искусству вообще не учился.
Да,
какой-то рыбак. Какой-то рыбак.
Да, 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 да. Ну вот, действительно, и вот так начала с этой проповеди первой. А дальше они уже исповедовали, исповедовали Христа, исповедовали, несли благую весть, Евангелие до крестной смерти. То есть уже ничего не боясь, да, то есть мечтая, жаждя соединиться со Христом, наконец. Вот так вот устраивалось на земле Царство Божие, так устраивалась наша Церковь Христова. И вот почему день Пятидесятницы называют днем рождения до нашей церкви. Совершенно верно. Да, на 50-й день. Ну, а это мы, значит, вспомнили, почему Пятидесятница на 50-й день. Почему день рождения церкви? Церкви. Да?
Да.
А Троица? Почему еще вот этот... Мы говорим: о, мы на пороге Троицы, скоро Троица. А почему мы так еще этот день называем? Это вот...
Потому что, похоже, в этот день Аврааму явилась... Троица, похоже.
Ну, в этот день Пятидесятницы? Сошествие Святого Духа на апостолов?
Похоже.
Так. Ну, когда-то Аврааму, еще задолго до Рождества Христова, другу Господню, пророку Аврааму, праведному мужу, явился сам Бог. Бог. И правильно Мишка да вспомнил, что явился он как три ангела, три путника, да, и в этом тогда еще ветхозаветном событии была приоткрыта тайна, кто есть Бог, что Он един в трех лицах. А почему же день Пятидесятницы, день сошествия на апостола Святого Духа называется Троица? С чем это связано? Есть какие-то...
То, что
да,
Господь на Пасху
так.
Воскрес.
Так.
Дальше Святой Дух, он, ну вот, наверное, на 50-й день он так. тоже явился.
То есть, значит, Бог – Отец. Да. Первое лицо Святой Троицы. Послал своего Сына, второе лицо Святой, в мир к нам проповедовать людям.
И третье, да.
И третье лицо Святой Троицы кто?
Святой Дух.
Дух явился
к ученикам.
К ученикам, да, на 50-й день после Пасхи. То есть на 50-й день после Пасхи Святая Троица, Бог явился во всей своей полноте. Как бы, да? И явился... в мир. Три лица или три ипостаси у единого Бога. И тут, вот, конечно, это очень умом трудно понять, да?
Да.
Помните, был
солнцем.
Такой... Да, вот солнцем очень хорошая такая, да, обычно
то,
проводится аллегория.
Оно существует,
да.
дает свет и
так.
дает тепло.
Да.
Вот это
да,
тоже
да.
все, но все это одно, как бы, солнце.
Да, 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 все это как бы одно солнце. То есть солнце как, ну, небесное тело, да, раз. От него исходит...
Тепло,
и 2, и свет 3. И все это единое вот некое естество, да,
да.
так и некая аналогия обычно проводится с тем, что Бог един в трех лицах. Или, знаете, какая еще бывает с колокольчиком аналогия хорошая? Колокольчик.
Нет,
вот я сейчас вам расскажу.
Да,
ну вот представьте себе, колокольчик,
да,
да? У него есть основание.
Да.
Да, сама вот форма колокола. Да? У него есть язык,
да.
который несет звон. И вот сам этот звук, который распространяется вокруг по земле.
Интересно.
Давайте, как бы вы разгадали вот в этой аллегории, что можно с чем соотнести, если
ну,
говорить...
может быть,
да.
сам колокол,
да,
это Бог-Отец.
Бог-Отец, да.
Значит, язык колокола – это Бог-Сын.
Бог-Сын, который принес Слово в мир.
Это Святой Дух.
Святой Дух, который, да, вот да. распространяется, дышит, где хочет. Совершенно верно. Ну вот... как же этот образ Троицы можно запечатлеть на иконе? Ведь мы, когда с вами сейчас вот на днях придем в храм праздновать Троицу, Пятидесятницу, день рождения нашей церкви, конечно, на аналое будет лежать, как всегда, икона праздника. И вот, конечно же, это может быть икона, которая запечатлела само событие. Вот сидят вокруг стола, множество людей, ну, не множество, мы знаем, да, несколько, чуть больше десятка людей, и над каждым как бы маленький...
Огонёчек.
Огонёчек, да. То есть эта икона праздника запечатлела само событие, как это было, схождение Святого Духа. Но часто можно увидеть и на аналое в праздничный день в Троицу другое изображение, которое так и называется.
Троица.
Троица, совершенно верно, да. Вот мы сейчас с вами отправимся туда, где этот древний образ хранится, образ Троицы. И у вас маленькое задание. Где это? Кто автор? Слушайте, это стихотворение, которое так называется «Перед иконой Святой Троицы». Его написала наша современница Татьяна Шарыгина. Итак, где же мы с вами оказались и кто автор этой знаменитой и очень любимой не только в нашем народе иконы, изображения Святой Троицы? И вот я в Третьяковке снова смотрю на Троицу Рублева. Как прежде чувствую волненье пред светлым миром единения трех кротких юношей святых, как милосерден облик их. Рублев замкнул их тесным кругом. Они склоняются друг к другу с любовью, лаской молчаливой. Полны глубокого значения их лица, позы, облачения. Воспитанник монастыря, он Троицу писал не зря. В разорах плакала земля. как не хватает мне самой терпенья, кротости порой и мудрого святого слова Великой Троицы
Рублёва.
Да. Ну, где мы с вами оказались? В каком месте? Вот где мы стоим? Третьяковская галерея.
Где иконы хранятся?
Да, там есть целый зал древнерусской иконописи, древнерусской живописи.
Даже не один.
Да, и даже не один. Вот мы стоим перед иконой Троицы в Третьяковской галерее. Как она туда попала?
Такая, ну, сначала ее заказывали для монастыря.
Это же икона, она должна быть в храме.
Да, 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 да. То есть изначально, конечно же. А кто ее писал-то? Кто иконописец?
Андрей
Рублев. Да, прославленный в лике святых. Удивительнейший наш с вами русский иконописец, конечно. Он писал ее не для Третьяковской галереи. Тогда еще Третьяковской галереи не было.
И в помине?
Конечно, конечно. Он писал ее для монастыря, безусловно. Для монастыря. И потом, уже много лет спустя, она как великое сокровище человеческого духа, да, оказалась вот прибрана в музей. И, ну, надо сказать, что около нее там же есть храм в Третьяковке, да. И,
да,
да, да, да. И там, слава Богу, идут службы перед этими древними иконами. Да, икона Троицы, Третьяковской галереи, древние иконы кисти преподобного Андрея Рублева. И вот, когда подходишь к ней, ты просто буквально замираешь. Вот давайте разберемся. От чего так? Вот что именно Рублеву удалось передать и как? В чем вообще уникальность именно этого русского мастера-иконописца? Вот что мы о нем знаем? Вот вы знаете, все-таки, когда вот речь идет об иконописи, не случайно древние мастера, вот они не как художники. Художник пишет картину. Так посмотришь в уголочек, там, в правый или в левый, и обязательно увидишь там надпись. Что это за надпись?
Надпись — это вторая.
Подпись, да. Если, значит, утро в лесу, читаем, кто писал утро-то это?
Шишкин.
Если там тройка, где дети тянут тяжелую бочку в тяжком труде, значит, читаем там Перов. Ну и так далее. То есть мастера, художники, они всегда подписывают свои работы. А иконописцы...
Нет. Когда?
Да, это мы просто знаем, что это именно кисть Рублева. И те иконы, которые он писал, они чем-то особенным выделяются среди мира иконописи. Но сначала мне скажите, а у вас есть какие-нибудь предположения, а почему иконописцы не подписывают свои работы? Почему? Есть предположения?
Да, они принадлежат Богу. Ну, не
так,
совсем.
Но...
Не совсем, потому что обычно художник подписывает картины, рассчитывая на свою знаменитость, а не на мастерство.
На признание, на некое... Так,
Да, вот. А вот...
На знаменитость и на то, что люди узнают его руку, его кисть. То есть он станет узнаваемым, да? Так, а иконописцы, как вы думаете?
Иконописцы больше на мастерство, и они... Ведь же подарки не подписывают... От кого? Кому?
Так,
в основном, да?
Так.
А это просто так подарок Богу,
храм.
Богу и храму.
То есть они творят некие дары, ты предполагаешь, и делают это втайне. Да, не для того, чтобы их люди прославили. Да?
Да, они на прославление Троицы.
Очень интересно. Ну, мысли еще есть какие-нибудь предположения?
Может быть, какому-то иконописцу принадлежит какая-то идея, как это вот...
Как воплотить,
икону,
так.
Да. Вот, например, у Рублева он показывает вот эту вот связь взглядом.
Троих, ты имеешь в виду, Троицы, да. Ну, это ты говоришь об особенностях, да, о неком художественном языке. А мы размышляем о том, почему иконописцы не подписывают. Ну, вот, может быть, то, что вы высказали, может быть, это... Ну, тоже недалеко от истины. Но вообще, дело в том, что ведь как икона-то пишется, ребята? Это не просто ты на натуру смотришь, на пейзаж, там, на портрет, и вот пишешь. Ведь икона, как ее создать?
Благодать.
Да.
Молитвой.
Да. То есть икона – это ведь некое окошко, которое приоткрывается для нас в мир иной.
Да.
Это просто окошко. Мы заглядываем туда через полотно иконы. И когда иконописец пишет образы неба, образы жителей вечности, образы Божьи, он понимает, что ну как это воплотить? Как это просто вот человеческим талантом? Это очень невероятно. То есть нужна помощь Божья, нужно действие Святого Духа.
То есть сначала
нужно...
благословение вот надо,
да,
попросить.
Потом уже помолиться. Молитва, а потом пост. Пост, да. Да, иконописцы хорошие постятся, молятся для того, чтобы вот икона стала тем, чем она действительно является, вот этим окном в небо. И поэтому, хотя мы говорим вот о том, что же особенного в мастерстве Рублёва, мы понимаем, что, ну, конечно, он был огромный молитвенник, не случайно он церковью прославлен как святой, но в то же время все-таки вот в художественном почерке у него есть некоторые отличия. И чтобы это понять, конечно, интересно сравнить вот кисть Рублёва с тем, что создали его современники. Наверняка вы слышали и имена других иконописцев, да? Это Феофан, Грек, Даниил Чёрный, разные. Есть иные иконописцы, которые оставили нам тоже свои произведения. Ну вот, давайте мы с вами подумаем о том, всё-таки, что отличает те иконы, которые писаны милостью Божьей Андреем Рублёвым. Надо сказать, что вот вообще о его житии преподобного Андрея Рублёва очень мало летописи говорят, скупо говорят. Мы знаем только, что он был иноком, монахом, mm-hmm. да? Знаем, что он несколько соборов расписал. Mm-hmm. Причем часто он не один писал, а артель mm-hmm. целый иконописцев работала, и Феофан Грек, mm-hmm. и Прохор, там, Даниил. И знаем, что он жил и умер в Спасо-Андрониковском монастыре, mm-hmm. он в Москве расположен, да? Сейчас там музей, кстати, Рублёва. То есть очень мало данных о жизни Андрея Рублёва. Но что самое главное? Главное то, что церковь наша чтит память Андрея Рублёва именно как святого иконописца. И чтит иконы, связанные с его именем. И эти иконы говорят лучше всяких слов.
Святого Николы покоится на стене. Здесь и
Ну, давайте для того, чтобы понять все-таки про особенность, да, вот почерка, скажем так, именно Андрея Рублева, давайте вспомним икону Святой Троицы, посмотрим как бы на нее. Вот кого видим, вспоминайте, кого видим на иконе Святой Троицы?
Трех ангелов.
Трех, как бы, да, три ангела, да. И мы понимаем, что это три ипостаси единого Бога, да. Как понять, кто есть кто? Икона всегда нам с нами разговаривает знаками, да, некоторыми символами. Как понять? Давайте вспомним. Вот сидят три ангела за столом, да?
За ними, по-моему.
Да, вот, за ними, ну-ка.
За Богом Отцом там строение какое-то,
да,
было.
Да, за одним мы видим такое здание. А почему это здание нам подсказывает, что, вероятно, это Бог Отец? Почему?
Как бы создатель.
Да.
Основа.
Строитель, так зиждитель. Вот. Да, вот, да, возможно. Так, а тот, кто сидит в центре, на нем еще такое багряное, да, вот одеяние багряное. А за ним тоже, вот, Машенька, правильно, надо присмотреться, что за ним.
А дерево.
Дерево.
Да, таким зеленым, ярко-зеленым. Это тоже, ну, некоторый символ. Зелень – это вообще символ чего?
Жизнь.
Зеленый цвет.
Да.
Жизнь.
Жизнь. Жизнь. А еще тот, кто сидит в центре, как бы перстом указывает на чашу. И мы понимаем, что кто перед нами?
А Бог Сын, который пойдет в жертву.
Да, 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 агнец. Как бы, да. И в то же время, который открывает нам путь
во спасение.
В жизнь вечную.
И
да,
не только вот одна там чаша, он сам как бы в чаше такой.
Да, он как бы сам, да, 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 как бы. А вот еще кто там? Что еще? Бог, третья фигура.
И там скала.
Да, за третьим ангелом мы видим как горние выси. Ну, в некотором смысле это символ, вот, образ Духа Святого, который с высот небесных сходит. Mm-hmm. Можно вот и так, да, трактовать эти символы. Но самое главное, как все-таки Рублев сумел показать единство Троицы, единство этих трех ипостасей.
Они взглядом как бы общаются, mm-hmm, они смотрят друг на друга.
Ну вот не то, чтобы да, друг на друга смотрят. Если мы внимательно, вот когда ты придешь, Маш, посмотри внимательно на икону, не то, чтобы они прям вот друг на друга смотрят, нет. Но при этом
создается такое
ощущение. Создается ощущение, что они ведут какой-то вот незримый разговор, что они собеседуют вместе. И вот, конечно же, мастер, иконописец старался так изобразить Святую Троицу, чтобы, глядя на это изображение, изображение единой Троицы, люди могли побеждать то, что вообще разрушает единство между нами. Да? Вражду, злобу, зависть, неприязнь. То есть, глядя на вот эту совершенную такую любовь, единство в трех лицах, чтобы люди учились вот такой любви, которая все между собой соединяет.
Такая безмятежная.
Даже, понимаешь, вот я не скажу, что безмятежная. Все-таки вот в Рублевской иконе Троицы есть ощущение вот совета о том, что в мир будет, да, пойдет в мир Христос, станет жертвой. Но там удивительно, вот в этой иконе с редкой для остальных художников, с редкой такой силой художественной, передана именно вот эта идея согласия. Да? Mm-hmm. А современниками Андрея Рублева эта икона еще и определялась вообще как призыв к единству просто в нашем человеческом мире, потому что это же время Андрея Рублева. Это очень непростое время на Руси. Помните, тогда князья боролись, да, враждовали с крайним ожесточением, надо сказать, за расширение своих земель. Вот Русь нуждалась тоже в этом согласии, в единстве. Так вот, вот так мы вспомнили с вами, как бы увидели икону Троицы Рублева. И вот вопрос, все-таки что же отличает его художественный почерк? Почему его работы так проникновенно пронзительны? Да, их вообще не спутаешь ни с какими другими. Что в них особенного, как вам кажется?
Мне кажется, то, что отличается такой отцовской любовью Троицы. Потому
доброта.
Потому что посмотреть на хотя бы Спаса, который, ну, не кисти Рублева, На лицо, то да? Есть и на... Такое карательное, злобное, которое...
Прям злобное лицо на иконе.
Но не злобное, а такое, которое такое строгое.
Есть такое, вот, строгое. Все-таки вот, я бы никак не сказала, да, злобное, не согласна, нет, да? Нет. Но, видимо, то, что хотел Миша так выразить...
Правитель прям такой.
Да, то есть иногда... Не могу, иногда похоже. Строгое, грозное... А Бог тебе, можешь сказать про Бога, вот что он диктатор, тиран?
Нет,
конечно. Нет, мы же его как называем?
Отец.
Отец, да, отец. Ну, вот, кстати говоря, Мишка, вот прям посмотри образы, иные образы. То есть сейчас вот Миша просто с трудом, вот он подбирает слова, да, для того, чтобы
описать,
да. И все-таки более точные слова, это вот, да, есть образы Бога такого величественного, грозного, ну, такого строгого судьи, есть такие образы, это да. Ты в этом смысле, вот, наверное, такие слова точные. А хорошо, а тогда вот у Рублева, Мишка, тоже здорово ты сказал, что вот у него вот эта отеческая любовь.
Да? Чувствуешь защиту какую-то.
Да, 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 да. То есть у него такая какая-то лирическая умиротворенность созданных им образов. Они, вообще, если сравнивать с полотнами мастеров его времени, может быть, да, в каком-то смысле мягче, человечней. Вот. Еще, наверное, вот в этих образах, созданных Рублевым, угадывается такое. Гармония, что ли, не знаю, русской, верующей души. Черты лица часто вот у Рублева, тех образов, которые как-то очень нам близкие, славянские,
мягкие,
что ли, да.
Мягкие такие,
да, да, да,
не холодные.
Очень просветленные такие, да, благообразные, такой блаженная задумчивость, такое смирение тихое, вера в Бога, как бы христианский образ жизни. Это вот такая внутренняя потребность, что ли, русского человека, когда ты смотришь на эти иконы, то вот такое ощущение рождается. Ну, то есть вот тот образ Бога, который удалось Рублеву передать, что в нем особенного? В нем вот эта вот удивительная, воплощенная любовь. Вот Андрей Рублев это сумел с помощью Божьей нам поведать о Боге. Не бояться, не только трепетать перед ним, а бояться обидеть его, любить всем сердцем. Вот да. Это мучит людей произведения иконописца. Один из наших современников, кстати, так сказал, что если до Рублёва для иконописцев главным в иконе было «Господи, спаси, помилуй», то с Рублёва в иконе основным становится «Слава тебе, Господи, спаси и помилуй». Да? Да, вот, да. Ну, такая вот черточка. Да. Ну что, итак, мы с вами на пороге дня рождения церкви, на пороге Дня Святой Троицы. Пора украшать дом, между прочим, порадовать близких. И надо, в общем, как-то определить, что нам поможет это сделать. К празднику Троицы очень много одного цвета вокруг.
Какого?
Зеленого. Да. Зеленого. Где видим зеленый цвет?
На улице, в парках, в садах.
Везде,
где возможно.
Да. Между прочим, в этой зелени тонут и другие краски. Сиреневые, там, где цветет.
Сирень.
Да. Белые, там, где цветет.
Жасмин.
Например. Ну и всякие разные другие. Желтые, там, где цветет акация. Да? А только ли в природе к празднику Троицы вот все так процветает, а где?
В церкви, например, священники в зеленой одежде.
В зеленой одежде.
И вся церковь в зеленой, таких травах каких-то. В некоторых даже храмах маленькие березки стоят.
Да.
Во многих, я бы прям многих сказала.
Нет, там, которые могут позволить себе.
Да, конечно, да. Ну, березками украшают, не да, храмы возрасте. Украшают пол травой, цветами. Это у нас. Вот если мы в Крым поедем, то там не березки, там скорее лаванда будет. Да? То есть это наш местный такой русский обычай. Ну, а вот как вы думаете, ведь все не просто так. Вот в жизни церкви все как-то имеет некую символику. Почему храмы в этот день украшены живыми цветами, зелеными ветками, облачения, покровы у икон в храмах в этот день зеленого цвета? Ну,
возможно, как бы весна жизни.
Нет,
да, да, да.
Возможно, люди хотят показать Господу: спасибо тебе за дарованные цветы. То, что мы тебя благодарим за, за зелень. Ведь май, когда, ну, обычно троится, да, максимальное количество зелени, которое возможно за весь год.
То есть земля как бы вся процветает, да?
Да.
И если мы говорим про красоту, то как бы земля вся в этом цветении вот полноту красоты своей, что ли, являет, да?
Сколько я помню, даже в Иерусалиме приносили вот первые вот плоды какие-то на День Святой Троицы.
А,
первые плоды вот.
Да, но вот эта полнота, тоже. Да, полнота красоты явленной, это тоже некий вот такой земной простой прообраз полноты чего явленного миру? Полноты самого Бога,
да,
да, полноты Троицы, вот этой божественной полноты. И если мы придем в эти дни в храм праздновать праздник Троицы с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, и внимательно-внимательно прислушаемся к церковной службе, то мы услышим там молитву, которая от Пасхи, вот за эти прошедшие дни, не звучала.
Какую Царю Небесную.
Точно. Давайте ее вспомним. Царю Небесный, утешителя души истины, приди.
И же везде сы.
Да, и же везде сы, и все исполняет.
Сокровища благих жизнеподателю, приди и селись вны, и очистены от всякие скверны.
И спаси блажи души наши. То есть это молитва Святому Духу. Да, точно. Который все наполняет вот этой вот жизненной силой. И действительно, где бы мы ни были, все цветет, природа оживает после зимнего сна, как бы являет полноту животворной силы и красоты Святой Троицы, прославляет своего Создателя цветением, благоуханием, зеленый цвет жизни. Ну вот это именно так, и скоро этот день настанет. Друзья,
что же мы можем сделать к празднику? И вот я хочу попросить Машу рассказать нам об одном детском опыте очень любимого батюшки, недавно почившего в прошлом году, отца Михаила Правдолюбова. Он наш современник, да, и он принадлежит к удивительному роду священническому, да, Правдолюбовы, да. Уже почти 300 лет, вот если я не ошибаюсь, они служат церкви, служат России, и этот род Правдолюбовых дал нескольких святых, прославленных вот в лике новомучеников, святых, отец Михаил их наследник. И он оставил воспоминания, в частности, про то, как они в детстве своем, как они трудились, что они могли сделать к празднику. Машенька, расскажи, как, откуда к тебе пришли вот эти воспоминания и о чем они?
У нас в храме в Сокольниках служил вот Михаил Правдолюбов, и вот совсем недавно нам дали там вот такую вот газетку о памяти протоиерея Михаила Правдолюбова.
Угу. И оказалось, что там есть его детские воспоминания, детских лет. Да. Но расскажи, что делали дети, он сам, его сверстники и он сам?
Они бегали перед службой, там был такой овражек небольшой, там, где росло много полевых цветов. И вот они перед литургией собирали эти полевые цветы и несли их в церковь, и украшали аналойчик, который там был.
Что это за аналойчик такой?
Это просто такая табуреточка была, так. И они складывали там какие-то рисунки определенные.
Ага, ага, ага.
То есть
из цветов?
Все, чтобы соответствовало.
Из цветов,
и в том числе из травы.
А знаешь, почему это была табуреточка? Ты поняла, что вот они называли аналойчик украшать, то есть обычную табуреточку. Почему это была табуреточка? Ты догадалась, нет?
Возможно.
С чем это связано было? На Троицу аналойчик в виде табуреточки. Украшать цветами, причем определенный рисунок, да, для красоты. Не догадалась?
Может быть, это какая-нибудь церковь в селе была, так что они просто не могли позволить себе.
Я вам сейчас скажу. Особенность церковной службы на Троицу.
Что коленопреклоненные молитвы.
Очень много коленопреклоненных молитв. Верно. И вот батюшка, отец юного Михаила, Миши тогда, Правдолюбова, этот аналойчик из табуреточки ставил тогда, когда
как раз
сам становился на колени и читал, положив на этот аналойчик коленопреклоненные молитвы. Совершенно верно. Да, и, значит, они бегали во враг, собирали самые красивые цветы, украшали этот аналойчик. Что еще?
Угу. И всю церковь, как сейчас, украшали березами.
Угу.
То есть ставили там даже по углам престолов березы.
Да-да-да.
Вот. Ну, и также полностью устилали травой.
Ага.
То есть как и сейчас это делают.
Да-да-да. Да. Ну, то есть это вот воспоминания совсем недавнего времени. И, конечно, если мы думаем, что мы можем сделать к празднику, если есть возможность, и нас призывают и благословляют потрудиться в этом плане в церкви, мы понимаем, что надо никакие попало травы и цветы собрать, а надо найти такой овражек.
Идеальные.
Где они самые, да, вот чудесные.
Самые-самые.
Ну, а вот, ребята, и домой тоже, конечно, можно. Да, вот сейчас мы подумаем, чем дом можно украсить. Но вот правильно мы с вами вспомнили, что служба Троицы, вот мы придем, когда не только увидим вот эту красоту благоухания храма, как просто какого-то, не знаю, райского сада, да, мы обязательно увидим, как весь храм на опускается колени. На колени. Да.
Даже те, кто не могут.
Даже те, кто еле-еле. Да. Да.
Даже священник.
Да, и священники.
Царский храм.
Да. Это три длинные коленопреклоненные молитвы, которые священник произносит, а остальные слушают стоя на коленях. Вот, ребят, тут ключевое слово – слушают.
И слышат.
И слышат, да. Но я все-таки хочу вам подсказать, чтобы вы понимали, о чем мы молимся. Вот в первой коленопреклоненной молитве, когда первый раз весь храм опускается на колени, мы просим Бога, чтобы Он души наши освободил от плена греха. Вот и ныне услыши и помяни нас, смиренных, молящихся Тебе, Господи, освободи из греховного плена души наши милостью Твоей. Прими нас, Господи, преподающих, взывающих. Мы согрешили, Господи, но от рождения мы Твои, Господи, и от чрева Матери нашей Ты Бог наш. Но как жизнь наша проходит в суете, то мы лишаемся Твоей помощи, мы стали безответны, надеемся на щедроты Твои, зовем, не помяни грехов наших, очисти нас от наших грехов, не отвергни нас. Вот очень просим Бога,
душевные такие молитвы,
да, чтобы Он освободил нас от плена греха. Потом встаем, молимся Господу, а потом опять второй раз, вторая коленопреклоненная молитва. И тут вот мы просим о том, чтобы Дух Святой всегда был в нашей жизни, чтобы Он постоянно присутствовал в нашей жизни. Христе Боже, Отче сияние, существа и естества Его, неизменный и недвижимый образ, источник премудрости и благодати, отверзи мне грешному уста, научи меня, как и о чем следует молиться. Ты тихое пристанище, носимых бурю, укажи мне путь, по которому я пойду. Дух Твой премудрости дай моим мыслям, Дух разума дай моему неразумию. Духом страха Твоего осени дела мои. Дух правый обнови внутри меня. Духом владычным укрепи меня, дабы я Твоим благим духом, научаемый на всякий день полезному, сподобился заповеди Твои исполнять, всегда помнить о Твоем втором славном пришествии. Когда мы будем давать ответ о содеянном нами, не допусти меня, Господи, прельщаться тленными красотами мира сего. Укрепи во мне желание будущих сокровищ. Вот это молимся мы о постоянном присутствии Духа Святого во второй коленопреклоненной молитве. Но за ней следует через какое-то время и третья. И знаете уже, кого мы тут поминаем? О чем молимся?
Чтобы Дух Святой, наверное, спустился.
Третье колено преклоненная молитва – это о тех, кто уже от этого мира отошел, об усопших наших. Да, ведь в каждой семье есть такие дорогие люди, души, которые нам не безразличны. И мы молимся в том числе и об очищении, освобождении тех, кто находится там в аду. Владыка, упокой родителей наших, и чатых, и братьев, и сестер, и души всех прежде почивших в надежде воскресения и жизни вечной. Напиши их имена в книге жизни. Всели нас в страну живых, в царство небесное, в рай сладости, вводя всех во святые Твои обители, светлыми Твоими ангелами. И вот во всех этих трех коленопреклоненных молитвах содержится, конечно, такая сердечная человеческая благодарность наша Господу за все Его великие благодеяния. Вот теперь слушайтесь внимательно. Значит, вспоминаем первое коленопреклоненное наше моление о том, чтобы Он наши души освободил от греха. Да. Второй о том, чтобы Дух Святой
сошел.
Всегда, сошел. Да, всегда был просто в нашей жизни. Ну и третий, о ком?
Кто... Об упокоении душ.
Да, об упокоении умерших. Совершенно верно. Ну вот теперь, ребята, ну что же мы можем сказать? Когда мы дома готовимся к празднику Троицы, чем будем дом украшать?
Зеленью. Цветами.
Цветами. Можно сделать каждому букетик. И причем эти букетики разные. Вот попробуйте вам такое задание. Троицкий букет для мамы. Троицкий букет для папы, троицкий букет для сестры, троицкий букет для брата, кто там у вас, бабушки, дедушки. И ведь это же люди все разные.
Да.
Ну вот как вы думаете, вот для мамы, например, ты бы какой троицкий букет собрала? Что видишь, какие цветы?
Ну, может быть, жасмин.
Может быть. А для папы какое-то что-то другое надо?
Надо полевые цветы.
Думаю, что-то такое, да.
Такие полевые цветы, потому что он же, папа, он же, так, как правильно сказать...
Но по просторам бродит и ходит,
да,
больше.
Но он не нежный, а такой, ну, чтобы...
Крепкий, да, может быть. Да, листья каштана, например, кому больше подойдут, маме, мужчине или женщине, как вы думаете?
Мужчине.
Может быть, да. Клёна.
Нет, это мужчине. Это
мужчине, может быть, да. От березки, например.
Там. Это женщина.
Да. Да, ну, в общем, вот подумайте. И в этом, в таком троицком букете, как будут отражаться вот какие-то особенности теплоты души каждого из ваших близких. А украсить еще можно троицкий букет голубочком белым. Если просто вырезать из белой бумаги красивого голубочка.
Объемного?
Нет, можно плоского.
Можно оригами сделать.
Можно оригами, но кто не может, то можно просто вырезать белого голубочка двойной, как бы, чтобы он был. Да? И вот внутрь этой двойной, да, голубок из двух частей состоит. Одна сторона и другая. Нет. И вот внутрь можно вставить палочку от барбекю, под самим голубочком какую-нибудь прозрачную ленточку повязать и прям вот внутрь троицкого букета поставить утром в день Пятидесятницы, дня рождения нашей церкви, Троицы. Мама открывает глаза, а у нее на столе стоит такой букет. И первое, что мама скажет, солнышки вы мои. Ну вот, будьте солнышками вашим близким. Сегодня мы с вами готовились праздновать день рождения нашей церкви. И в студии вместе со мной были ребята из Центра для детей и родителей Рождество, Маша и Миша Коликовы и Александр Катер.
До свидания.
До свидания. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Сгущаются тучи, подогреть душу может во тьме даже самый маленький лучик. Коли радость о Господе в сердце живет, пусть сердце ликует, пусть сердце поет. Любовь в этом мире друзей обретет, сердца отогреет и души спасет. Будьте солнышками на земле, даже в грустные дни ненастья. Дарите друг другу любя только радость, мир и счастье, чтобы мир не погиб во зле. Будьте солнышками на земле и живите во славу Бога, и по силам вам будет дорога. Коли радость о Господе в сердце живет, пусть сердце ликует, пусть сердце поет. Любовь в этом мире друзей обретет.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –